Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Радио Отрыв, Екатерина Гилева и моя авторская программа «Неограниченный вой». Но это такое представление, на самом деле я уже провожу эту программу не одна, со мной уже несколько передач. Алексей Мамаев помогает во всем, всегда, везде. Леша, привет!
Всем доброго времени суток. Действительно, очень радостно вновь оказаться здесь, на этой программе, в качестве соведущего. Вот. Ну и всем хорошего настроения. Я думаю, что сегодняшний выпуск также будет очень-очень интересным.
И сегодня у нас в гостях Елена Вялых. Елена, добрый день. Привет, привет.
Привет, привет. Очень рада быть с вами. И очень надеюсь, что, в общем, все будет супер.
Да, мы тоже на это надеемся. На самом деле, Елена была у нас участницей одной из программ, похожей, ну вот у нас сейчас творческая гостиная, да, а до этого была программа «Вдохновение», вот, которую тоже вела Елена, Елена Минкова, вот, и там мы были знакомы, и мы слушали стихи Елены, ну, об этом мы еще поговорим, ну, и как раз-таки, друзья мои, рады видеть тебя, Лен, в гостях у нас, ну, и, Катюш, твои вопросы.
Лен, да все-таки представься нашим радиослушателям, и с чего все началось? Слышно, да?
Да-да-да, все слышно. Меня зовут Елена. Я... Так.
Успокойся, не Алёша, волнуйся.
А представляться в смысле...
Нет, ну, расскажи о детстве, обо всем, всем.
Как... Вот Елена, мне три... да, вот так. Меня зовут Елена, мне 30 лет, я инвалид первой группы по зрению, с 15 лет пишу стихи, так, с 18 лет занимаюсь бисероплетением, научилась этому в Железногорске в реабилитационном центре, в этом заезде вот недавно была, в марте, с марта по май, делали кукол народных, матанок, то есть без шитья в основном. Вот такие куколки получились милые, и игровыми для детей. И в основном занимаюсь бисероплетением, пишу стихи, участвую в различных фестивалях, конкурсах доступных, ну, то есть бесплатных, в принципе. Так, тех, которые предлагает ВОЗ, и какие нахожу сама в интернете иногда.
А вот скажи, с чего все начиналось, вот твое вот это вот восхождение? То есть я вот понимаю так, что ты принимаешь участие много и везде в разных мероприятиях. Как все это началось? Где ты все это нашла и вообще?
Я училась в Теткинск. Ну, так как я инвалид с детства, и меня отправили учиться в специализированную школу. Это Теткинская школа-интернат здесь, в Курской области, для слепых и слабовидящих. В классе была я одна, и мне давали все, что возможно попробовать себя в разных ролях. Я участвовала активно в жизни школы. Я была участницей различных миниатюрок, ну, там, где диалоги велись, где не нужно было стоять на голове, там, танцевать. Так. Хотя танцевать. В общем, читать стихи, соответственно. Сначала я читала чужие стихи. Потом, вот 15 лет мне... Раиса Сергеевна Мозговая, учительница по литературе моя, предложила написать первое стихотворение. Это случилось после того, как я побывала на втором открытом Поволжском фестивале творчества детей-инвалидов по зрению. Вот под впечатлением данного события... я написала первое стихотворение «Фестиваль житей ночи».
Лен, подожди, стоп. Ну, если, допустим, вот, значит, тебе творческая жилка была заложена, потому что даже если вот ты очень-очень захотеть, то не напишешь, если не получается. Значит, у тебя с чего-то это все началось.
Ну, вот я рассказала с чего. Мне предложили... учительница попробовать написать, она мне помогла, рассказала, как это делается, мне понравилось, и дальше потом я читала уже именно свои стихи.
Да, знаете, фамилия довольно-таки интересная у учителя литературы.
Да, мозговая. Да-да-да. Находила вдохновение в разных событиях, книгах, вот. И используя уроки Раисы Сергеевны, и потом дальше изучая различные статьи на эту тему.
Лена, вот ты вот упомянула, да, что ты в классе была одна. Ты имеешь в виду такая талантливая или была одна с ограниченными возможностями?
Одна совсем. Училась одна в классе. И только в 11-м ко мне пришел одноклассник.
Ничего себе! А как это так в классе, и ты одна?
Ну вот, как-то так получилось. Школа была небольшая, хотя, в принципе, ну, человек 80, наверное, было. Ну, незрячая была я одна в классе. В смысле, в школе одна вообще, и в классе, соответственно, одна. Меня не садили... посадили в класс со слабовидящим в классе. То есть меня решили отделить отдельно.
Как интересно, впервые с таким сталкиваюсь.
Да.
Занималась по обычной программе.
Да, ну, использую систему Брайля по обычной, вот 12 классов закончила. Ну, это чуть-чуть растянутая программа, Алексей знает.
Лен, ну ты говорила, что ты читала вначале чужие стихи. А каких авторов были стихи?
Ну, классика, Некрасов. В общем, все, что давали, все, что нужно было для утренников. Мне нравилось выучивать тексты, мне нравилось выступать на сцене, да, для начала это была школьная сцена, потом мне вот Елена Сергеевна Рупель предложила прочитать стихотворение Муса Джалиля «Варварство». Вот с этим стихотворением и выступала на фестивале «Мы можем все». Это впервые вот так-то я была в этим стихотворением и Дементьева «Баллада матери». Вот она занималась со мной вот именно как правильно это прочитать. Вот. Как ей кажется, как чтобы это было правильно, эмоционально. Вот. И всем это очень нравилось.
Лена, вот как хочу тебе задать вопрос, как к чтецу, да? На каждое стихотворение существует своя интонация, да? Или как?
Ну, в общем, я использую уроки Елены Сергеевны, и в некотором... В общем, некоторые стихи могут быть... Ну, в общем, есть что-то общее стихотворениях, как можно в общем прочитать. Вот патриотические стихи, в любом случае, в них много общих интонаций. Вот. Лирические, это уже лирические, там, ну, спокойно, тихо, мечтательно.
А твое первое стихотворение как называлось? Которое ты написала?
«Фестиваль детей ночи». Ну, там вместе с Раисой Сергеевной было написано, вот. И оно же было потом опубликовано в газете Глушковского района. Это вот район, в котором находилась школа. Родные просторы. Там вместе с небольшой статьей об этом фестивале, тоже которую помогла мне написать Раиса Сергеевна.
А ты сказала, фестиваль детей ночи, это что-то связано с ребятами по зрению, да? То есть это как бы ночь, что ты не видишь.
Да. Это...
Просто, Лен, у нас фестиваль был «Мы все можем», да, вот я принимала участие в таком фестивале, наверное, лет 5, да, с 16 до 19. Я 5 раз ездила на фестиваль, и он у нас назывался «Мы все можем», а тут фестиваль детей ночи. Ну что ж, Лен, а на память можешь вот это стихотворение?
У нас тоже был такой... Да. Я могу, да, сначала про фестиваль. Мы можем сказать, его называли «Смотром художественными школами Курской области», ну, в Бакурске. А этот фестиваль, это второй открытый поволжский фестиваль творчества детей-инвалидов. Он проходил в Казани. А фестиваль «Детей ночи» стихотворение я назвала... Ну, так мне посоветовала Раиса Сергеевна, и перед этим она мне прочла книгу Маргарет Дэвидсон «Дитя ночи». Это про Луи Брайля.
А подробнее, очень Дэвидсон. Интересно, Луи Брайль, это кто?
Да, название стихотворения «Инвалидов по зрению».
Ну что ж, мы тебя слушаем.
Ах, какое счастье! Дети ночи дружно собрались на фестиваль. И там, в Казани, дети ночи учились счастье с горем не мешать. Смех, шутки, радость, слезы — все, все смешалось в суете. И мир предстал живым и юным. Не страшным мраком в пустоте. Пускай стихи мои души его принять от всех друзей из благодарных уст. И жди на фестиваль ты нас опять. Мы привезем свои мечты, волнения, таланты, а ты согреешь нас своим теплом и вновь покажешь все щедроты, чтоб загорелись наши души огоньком.
Классно. А давно оно было написано?
Ну, первое, самое-самое первое стихотворение.
Ну, хорошо. После вот этого стихотворения, как ты отвыступала, какие были еще работы?
Потом было стихотворение памяти первой учительницы Гончаровой Валентины Сергеевны. Это также пока еще с помощью Раисы Сергеевны. Ну, так случилось. Валентина Сергеевна серьезно заболела и потом умерла. И вот вся та же история, стихотворение, газета. Потом летом я уехала на каникулы, и мне однажды, да, позвонила Раиса Сергеевна, говорит, пишешь? Я говорю, нет, не пишу. А почему? Ну вот, и как-то так были несколько попыток про лето писать, потом там про любовь, но это стихотворение у меня не сохранилось, потому что, ну, мне показалось, что взрослые люди его высмеяли, и я... В общем, стихотворение «Мечта». Это вообще случилось так неожиданно и так внезапно, и таких истории со стихами у меня больше не повторялось. Я просто гуляла на улице, просто, ну, ходила там, мечтала. И в какой-то момент я поняла, что, ну, вот хочется писать, вот просто неудержимо как-то. Пришла, села за компьютер, и где-то за 2 дня, да, на 3-й я его чуть-чуть исправляла. Но Раиса Сергеевна потом сказала, конечно, что его все равно еще исправлять надо. Но я не захотела этого здесь делать. И, ну, вот это первое самостоятельно написанное стихотворение, оно у меня до сих пор в неисправленном виде. Хотя я теперь сама вижу, что его надо исправлять. Мечта. Оно, в принципе, нигде на тот момент было не напечатано, да и сейчас, разве что только на стихи.ру его можно найти.
Ну, а ты скажи, ты помнишь сейчас наизусть это стихотворение? Может быть, все-таки есть и будут слушатели, которые скажут, да ничего не надо исправлять.
Почитай. Да, конечно, помню. Мечта. Как сладок и прекрасен этот миг. Она всегда юна и лучезарна. Приблизь ее к себе, и в тот же миг забудешь, что судьба коварна. И пусть твердят все люди хором: глупец, мечтатель, никогда не взглянешь ты разумным взором на жизнь суровую всегда. Не слушай их. Стремись душою в цветущий. Он создан лишь тобой. Здесь все, все так, как ты мечтал. Забудь про алчность, кровожадность. Займись-ка честным ремеслом. И вмиг уныние, коварность покинут навсегда твой дом. Смотри в глаза ты жизни строгой. Не бойся, друг мой, ничего. Мечта ведет тебя не строгой тропинкой сердца твоего. Мечтай. За ее черною кружа не вспыхнут над тобой ненастья, пока раздор и злоба спят. Ты не буди их. Пусть напрасно не занимают мысли тех, кто навсегда и так бесстрастно восстал, восстанет против всех. Он с реалистами не спорит, лишь тихо думает о том, что человека уничтожит коварность, ненависть, Содом. Увы, печально сознаваться, что реалист пруд пруди, и что нас мало, друг мой, даже дети не все способные мечтать, ведь люди, что за них в ответе, учат реальности внимать. Живи, мой друг, мечтой прекрасной, мечтай во сне и наяву, пусть будет жизнь, как солнце ясной и не подвластной никому.
Класс. Что-то напомнил мне, когда я на фестивале выступала. Лена, вот ты скажи, пожалуйста, ты вот немножко упомянула о том, что играла. Да, мне кажется, я вижу тебя на сцене и в каком-нибудь спектакле. Ты как к этому относишься?
Ну, я выступала в школе с спектаклями, и потом в нескольких дистанционных группах, как творческая лаборатория и премьера, участвовала в театральных спектаклях, записывая роли.
Ух ты! А какие роли играла?
Да разные.
Вот, например, когда сейчас ты читала стихотворение, я подумала о том, что...
часто в поздравительных открытках была тем самым Яшей.
Mm-hmm.
Да, я была Яшей.
А вы кто такой Яша?
А в поздравительных открытках вы слышали в эфирах Яшу?
Ну, я думаю, мы не раз услышим еще.
Нет, уже нет.
Потому что...
Я
нет,
ушла из премьеры.
Лен, стоп. Ну, вообще-то я в премьере не была, и кто такой Яша, я точно не знаю. Поделись с нашими видеослушателями. Что это за персонаж такой?
Яша... Это два героя были. Яша и Нюша. Домовята. Это придумала Лариса Думинская, хозяйка группы «Премьера». И вот предложила нам с Ниной Гричиной быть в таких ролях. И я разговаривала примерно вот таким вот голосом. Ну, были в эфирах, я знаю, были открыточки. Вот я читала там свои стихи и пожелания, поздравления людям. И вот мы...
И там потом было еще песни или там музыка по желанию именинника.
Да, это действительно очень-очень интересно. Лен, ну, я хотел бы узнать, ну, я думаю, не только я, а вот по поводу зрения, да, как это получилось? То есть ты с рождения, да, вот не видишь, или это с чем-то связано было?
По поводу зрения, да, это с рождения, я не вижу, я не знаю, что такое видеть краски. Но все же, как бы, я не видела ничего. Потом меня мучили, мотаясь по больницам, ну, правда, по Курской области, но все же. И катетеры ставили, и там капли лекарства, уколы. Ну, светоощущение мне дали, так сказать. Светоощущение, ну, как какие-то силуэты. Ну, в общем, что-то могу заметить.
Ну и ты говорила, что училась, одна в школе, одна в классе. Как это учиться одной все-таки? Какие сложности? Потому что, в принципе, да, тут когда действительно много учеников, там где-то можно не отвечать, а тут все внимание направлено именно к тебе. Вот каково это все-таки?
Так в этом есть и плюсы. Я хотела бы начать с плюсов. Во-первых, если заболела, если уехала на фестиваль, никто не ушел вперед по программе. И также, ну, если вдруг там погулять захотелось, то можем иногда и погулять. Ну и вообще, все равно свободно. Не знаю, мне нравилось учиться. Я любила учиться. Я любила читать. Практически в школьные годы посвящалась книгам, поэтому для меня было несложно ответить. Ну, а даже если и сложно было, вот, например, убирали картошку, было такое, огород в поселке был свой у школы, и многие люди отправлялись на картошку, и мне некому было почитать. Они могли подойти и сказать там, да... Сегодня не спрашивайте ее, у нас это самое, картошка была, уборка, и мы не готовы. Вот и все. Ну, было, конечно, такое, что я и либо на словах, либо как-то двойку получал. Ну, в принципе, мне нравилось. Я не знала, как это по-другому, я не знала, как это выглядит и как все это должно быть. Я была одиночкой, отдалялась от толпы.
Ну, а скажи, а вот в школе были какие-то вот сложности, да, вот вообще вот, ну, вот все равно, да, как в любой школе, я думаю, что были, возможно, те, кто могли как-то вот по поводу зрения, да, вот то, что, ну, это везде такое было, я думаю, а было ли в вашей школе такое?
Было.
Как с этим боролась?
Конечно, было. Я когда приехала... Они как на какого-то звереныша, по-моему, неведомую зверушку, как в сказке о царе Салтане. Ну, короче говоря, да как с этим боролась? Я просто замыкалась, и, ну, где-то в первом классе, я помню, бросила в одну девочку тапочком, причем она говорит, что я ей попала в глазное яблоко. Но я даже не целилась. Так, бросила куда? На голос.
Как удачно-то, а?
Ну да.
Глаз за глаз. Шучу, конечно.
А что было потом от этого всего? И что потом?
Ну что, Катюш, ну что было, что, Катюш, что было потом? Потом пришлось ходить в одном тапочке.
Нет, мне его вернули. Мне его вернули. Они были и удивлены, и возмущены, и между собой так поговорили. Ну, не знаю, жаловались ли они воспитателям или нет. Может, им даже и не поверили, а может, и поверили. Ну, не знаю. Вот. Ну, как-то так. Меня где-то и воспитатели сами ограждали. Ну, то есть, как это... Я была плаксивой. Жаловалась. Явно не моя компания была, поэтому ну, особо никак не брала. Слышала, видела, что дразнили обезьяне.
Нет, Лен, ну, подожди. Но во всей такой ситуации домой не хотелось сказать, я не буду учиться, устала, все надоели. Все надоели.
А может быть и хотелось бы, если бы, ну, дома была ситуация не лучше, я жила в деревне, малолюдной, и, в принципе, я понимала, что, а кто же меня будет учить, и в 11-м, в 12-м классе особенно я уже понимала, что, ну, это край. Там даже было, я пыталась записывать на диктофон крики, вопли в мою сторону. У меня его забирали. Ну, потом вернули, потому что я была на массажных курсах, и надо было записывать. Вот, и то, что, да, был такой момент. Ну, у нас все такие бесшабашные были, очень наглые и маты и все такое. Но когда я ответила этой девочки матами, смс-ками на каникулах, я где-то и на меня лились, и которые, ну, все, что накопилось, вот именно на одну ее. Ну, в общем, я оказалась виновата, я оказалась самым худшим элементом в данной школе, но ничего, доучилась. Вот. Ну, а дома просто еще потом отчим появился, с которым у нас вообще никак не ладилось. У меня даже на эту тему, в принципе, есть стихи тоже, письмо папе. Но это написано уже далеко после школы. В реабилитационном центре сидела как-то так.
Ну, раз мы заговорили об этом стихотворении, может быть, ты его тоже помнишь?
Свободное время и записано. Надеюсь, что да.
Ну что ж, тебе слово.
На нас глядишь давно с небес, как грустно, ты покинул свет. Я знаю, в мире нет чудес, но все же шлю тебе привет. Хочу о многом рассказать, хоть там известно обо всем. Остались брат, сестра и мать, и с ними я. Ну а потом... Меня отдали в интернат, учить все. Обиды, горечь и разлад там ждали, не сравнить ни с чем, что было раньше, есть сейчас. Жестокие насмешки, смех и море глупых странных фраз неслись мне вслед почти от всех. Как одиноко было там, друзей ведь не было совсем. Кругом веселье, шум и гам, а у меня клубок проблем. Закрылась миг глухой стеной от зла, жестокости и бед. Насилия, глупости, понимания нет. В учебу погрузилась я, мне книга лучший друг с тех пор. В глубинах вод плыла ладья, ее не мог заметить взор. Там скрыт малюсенький мирок любви, надежды и мечты. Никто войти туда не мог, что было в нем, знал только ты. И не было нигде угла, чтоб я могла там отдохнуть. Кругом стеной
мною встал, и дом родной вдруг стал чужим. И не осталось ничего, что было хоть чуть-чуть моим альбома, кроме твоего. Там с дружной, радостной семьей в твоих цветах любимых фото, мамулей, братиком, сестрой. Ну разве мог подумать кто-то, что ты покинешь навсегда нас с мамой, всех друзей своих? И не забыть нам никогда уход наших. В тот день обидные слова с утра в запале обронила. Прости за дерзость, не права, тебя все мысленно молила.
Да, действительно, трогательные стихотворения. Я просто прям мурашки, действительно. Лен, ну а что случилось с родным отцом?
Родного отца отравили этиловым спиртом, когда мне было, да, еще 7 лет. То есть я еще не пошла в школу, братику моему было годик, и... Такая история очень мистическая, я бы сказала даже. Он всегда говорил, но мы на это сначала не обращали внимания, он говорил, что проходили мы с пруда мимо одного дерева, ракита. Вот. И он говорил, если эту ракиту спилят, я умру. Мама ему говорила, Лёш, хватит, Лёш, это самое, ну, типа того, прекрати, дети. Ну, и в итоге... Ну, там так получилось. Я была... Что же скрывать, в детстве я была вредной, вспыльчивой. И я пожелала ему смерти. Что самое утро, когда ну, вот это случилось. Ну, так, что-то там было не по-моему. И, ну, бывает же такое, да чтоб ты там. Ну, и вот так. Вот. И, в общем... 40 дней бабушке вот-вот должно быть скоро, ну, как она умерла, это было, в общем, рак шейки матки, ну, вот, ее похоронили, еще даже 40 дней не прошло, и вот позвали его так называемые друзья, что-то там, он электриком был, посмотреть либо на столбе, либо чего-то со сваркой связано было. Ну, в общем, особо так не помню. И вечером он не хотел идти, он не хотел, но мы его как-то уговорили, да пада, ладно, иди как бы. Ну и все там как-то, ну, просят, значит, иди посмотри. В итоге просят, иди посмотри. Его долго не было, а ну, у нас телевизор звучал. И песня «Алсу» тогда звучала. По-моему, как раз иногда. Да. Вот. Не люблю лирические вот эти вот песни, все это. И сначала пришел дед какой-то, принес пряники, говорит, это ребята поминать. Я сначала думала, ну, каким ребятам-то? Как бы тут мы втроем, думала, может, имеется в виду папа или кто-то, ну, из взрослых ребят. И кого поминать, даже не обратили внимания. А потом вот мама приходит, откидывает палас, говорит, Аня, поводи Антона. Лена, ну там, ну, в общем, раздала распоряжение, говорит, сейчас вашего папу принесут. Я говорю, как принесут, куда? Ну вот, он умер, все. А сказали, что его убило током. В общем, эти самые друзья, которые попросили, обратили так, что дождались, пока он умрет. То есть, в общем, если бы ему дали что-то, либо... Ну, может быть, он разбавленный был, я не знаю. Ну, вот говорят, что этиловый спирт, в общем, но и говорят так, что если бы ему дали что-то запить или закусить, то, ну, может, больным желудком, но он был бы жив, в общем. Дождались, пока он умрет, и собирались прям сразу закопать, без суда, без следствия. Ну, от суда они, конечно, избежали это, но то, что они говорили, вот, большую часть двоих, по-моему... Из них только убило, как они и говорили, и потом, ну, тоже что-то случилось, в общем-то, возмездие существует, вот, как-то так.
Ну, а по поводу вот этой ракиты, ее спилили, да?
Перед спилили, этим? Да, ее спилили. Он как раз шел за водой, тоже мимо этой ракиты, колодец, дорога проходит к колодцу мимо этой ракиты. И вот, да, и мама потом рассказывает, говорит, что вот он шел, говорит, ну все, говорит, сегодня это. Ну,
Лен, я вот немножко не понимаю, а ракета это что? Это какое дерево?
Разновидность ивы. Ну, ну, в общем, дерево такое, кустарник, по-моему, даже.
Я такое слово-то впервые слышу.
Ну, Катюш, есть интернет, можно посмотреть. Это очень красивое, интересное дерево.
Я посмотрю обязательно.
Разновидность ивы.
Ну и еще что я хотел сказать, пока не забыл, вот Катя до этого спрашивала, кто такой Луи Брайль. Да, это как раз-таки тот самый человек, который создал систему Брайля, точечный шрифт, вот по которому мы учимся. Кстати, не знаю сколько, буквально, может быть, 4 года назад как-то был конкурс чтецов в городе Курске в библиотеке для незрячих. И вот как раз таки Елена и выиграла именно, когда именно был конкурс по биографии Луи Брайля. Это я вот прям помню. Как раз, наверное, именно на этом конкурсе состоялось первое именно знакомство именно в реале. Вот.
А мне кажется, оно было раньше. У нас с вами, с Таней и с тобой на форуме.
А, да-да-да, точно, на форуме уже потом, да, был конкурс, точно. Да, все, это стареем, стареем, годы летят.
Лен, а я бы вот хотел попросить, почитай еще что-нибудь, вот настолько стихи за душу берут. И у меня тогда к тебе встречный вопрос, есть ли еще стихи о людях с ограниченными возможностями?
Есть стихотворение, посвященное как раз-таки Луи Брайлю.
Вот, вот
прочитай,
это интересно.
Прочитай, пожалуйста.
Да.
Спасибо, Луи, за терпение и труд. Нижайший поклон я вам посылаю. Вы мой самый верный помощник и друг. С вашей системой по жизни шагаю. Зрячие люди из разных стран, что дали возможность свершиться мечте. Великий талант вам создателем дан. Универсально, удобно, практично. Система Брайля везде и во всем. Каждый из нас с вами знает отлично, что создавалась система. Каждый из нас с вами знает отлично, что признавалась система с трудом. Клетка, 6 точек, возможностей сколько, октавы и ноты, цифры разных тут столько, не перечесть. Это создали вы. Вы той системы, создатель которой, благодаря независимым мы, можем учиться, общаться, работать, к цели своей твердо устремлены. Вы нам открыли дорогу к познаниям, науке, искусству, легендам, преданиям. Вся ваша жизнь – пример для подражания. Я не расстанусь никогда с системой Брайля.
Леночка, спасибо большое. И у меня вот, ребят, к вам обоим тогда вопрос, потому что вы по этой системе учились. А как действительно, вот как создавалась вот эта книга, как вы думаете?
Ну, я думаю, это, наверное, Лена больше да, расскажет. Там у нее, я думаю, что она более подробнее знает все-таки по поводу биографии Брайля. Я только знаю, что когда-то, вот что именно я помню, что он когда был маленький, он видел, да, и он что-то там или шилом, или чем-то, или, ну, или иголкой что-то в глаз, да, случайно как-то попал, или что-то такое. Ну, расскажи, Лен, я думаю, ты знаешь.
Да, родился Луи Брайль зрячим. Отец его был шорником, ну, в общем, сапожником. И Луи, любопытный, пришел к нему в мастерскую и уколол себе глаз шилом вот этим, да. И потом, соответственно, заражение, потеря зрения. Ну, он занимался... Ну, пел там. В общем, его свободу как... Ему предложили поступить в, по-моему, Королевский институт, это назывался. Ну, для незрячих детей... И там буквы читали обычные, вот, ну, как у нас есть такая возможность сейчас изобразить рельефную букву, так как это пишут зрячие. Вот так они раньше и читали. Вот. И за основу, ну, вот Луи решил создать систему, которая буквы в общем читались бы быстрее. На Харитоне, и по методу Барбье он создал, ну, там, в общем, система такая точечная была, и он создал по этому методу также свою систему, и признавалась она очень трудно и долго, потому что, ну, всегда же к новому с настороженностью и с такой опаской подходят. Да и, в принципе, перестройка, может быть, поэтому. Ну, Луи Брайль остался преподавать там и потихоньку внедрялся, умер от туберкулеза.
Ну, его система до сих пор пользуется популярностью, и я всегда очень рад, когда заказываю книги, спрашиваю, а скажите, а еще кто-нибудь книги заказывает? Да, говорит, у меня еще вот сегодня 3 заказа, думаю, ну, все-таки жив Брайль, книги по Брайлю читают, потому что сейчас все-таки большую популярность приобретают аудиокниги, да, я их люблю. Очень люблю, и еще, почему я их люблю, потому что многого того, что хочется почитать, нет по Брайлю, вот только поэтому. Вот, ну и особенно, когда игра актеров, когда читают очень, ну, профессионально, тогда, да, ну, все равно Брайль для меня на первом месте, вот. А знаешь, Лен, я тут до этого фантазировал немного, ну, так, в шутку, когда ты рассказывала про девочку, в которую ты кинула тапочком. Я так вот, так, сочинял уже биографию. Когда Лена была маленькой, на нее там, ну, девочка что-то сказала, Лена кинула в нее тапочком. Потом Лена повзрослела, окрепла, и в ход пошли столы, стулья и так далее.
Это точно.
Не, ну у нас были дети, которые кидали столом стульями, но это была не я.
Ну что ж, друзья, это «Неограниченные воли». Я напоминаю, что у нас в гостях Елена Вялых, представительница Соловьиного края, это город Курск, где мне выпала также возможность поучиться в колледже. Ну и вот как раз-таки после колледжа, после школы у нас колледж музыкальный.
Да, это точно.
А что за специальность?
Лена, ты поешь?
Специальность инструментальное отделение домра.
Вот Катя как раз спрашивала по поводу пения, поешь?
Ну, в колледже, понятно, нет, и в школе нет. Была такая история, когда говорили, Вялых не поет, Вялых читает, но, ну, разве что в караоке там. Я не знаю, пару-тройку раз за 12 лет мне дали спеть. Но в реабилитационном центре, когда была в Железногорске, это было в 2011 году, вот там впервые я и попробовала петь, мне понравилось. И главное то, что, ну, мне это не запрещали, меня даже к этому как бы подталкивали, ну как, помогали, дали крылья. Ну, правда, в колледже их, понятно, что обрезали чуть-чуть, но суть... В общем, также в центре реабилитации я продолжила петь, и сейчас иногда приглашают в наш сельский клуб, деревня Гнилое. Вот такое интересное название у деревни. Вот там и читаю стихи, и пою. Вот буквально летом этим были два концерта на День России 12 июня. И День семьи, любви и верности проводилось 9 июля. Вот День семьи, любви и верности так вообще пела под живую музыку, аккомпанировали гармонисты, которые приезжали из Панырей. Они пела казака, в общем, и в роще пел Соловушка. В общем, иногда пою, ну, это как не профессионально, не для души, для, в общем, скажем так, самодеятельность.
Ну, а ты вот как раз говорила, что в колледже крылья подобрезали. А как? Почему?
Но я поняла, в Железногорске мне всегда говорили, ну, особенно первый раз, они всем так говорят: молодец, давай, старайся, там все, типа, все получится, все прекрасно. Ну, а там я поняла, что я не талантлива в музыке. Мне еще учиться, и, в общем-то, как-то и желание пропало учиться, и то, что я поняла, ну, как-то так, друзей, которые напишут, вот на тот момент почему-то как-то так случилось, да, друзей, которые напишут на мои стихи песню, не нашла, именно, ну, в годы обучения в колледже, и также поняла, что я не смогу написать на свои стихи песню, хотя очень хотелось. Ну и плюс, ну, с Домрой не очень получалось. С преподавателем не лады были. От нее очень многие переводились.
Да.
Лен, а вот у меня к тебе... Особо здесь, да? А дальше потом вот... Дальше потом... Ты вернулась домой или продолжила учебу вне дома?
Дальше потом, к сожалению, я вернулась домой. Но говорю «к сожалению», потому что, ну, мне показалось, что я не справлюсь и с ГОСами, и с подготовкой вообще к другой специальности. Я не хотела идти по музыке. Хотя моя же преподаватель мне говорила, но я думала, что это как бы гиблое дело, это все учить. И Домра мне как-то не особо... Ну, в общем, учиться в музыкальном направлении мне не очень хотелось. Я отправилась сразу в Железногорск в августе. В августе, и потом через заезд еще туда приехала. Ну, то есть пользователь ПК... поехала туда учиться, а потом на социальную опять, ну, 5 лет прошло, могла поехать. И я думала, что я в Железногорске подготовлюсь к экзаменам и поступлю. Но в Железногорске увлеклась то мой творческий вечер делали мне в Железногорске, то так вот разные переделки, пение, общение с другими, игра в домино. Я как раз тогда вот в первый раз после колледжа вот именно в Железногорске меня учили играть в домино. В общем, как-то так по-другому все. И потом вот дома сидела, да. Дома. Фестивали в ВОС, разные форумы, на какие звали. Концерты, иногда библиотека звали. Вот, где, возможно, было, там участвовала. Но именно из дома. Приезжаю, уезжаю домой.
Ну, а вот по поводу ориентировки, ну, хотелось знать, вот как вообще происходит ориентирование на местности, по местности вообще передвижение? Это с помощью трости или так?
Это смотря где. Я на фестивале беру с собой трость. И, ну, вот если знакомая местность или кто-то расскажет. В общем, с ориентировкой не все так просто у меня. Дома поля, вот, и, ну, тропинки, я, вот, мы идем с мамой вдвоем на электричку, я могу идти следом за ней по тропинке, ну, без трости. А, как бы и мама говорит, что она мне там не нужна, за мной. Ну, и, в принципе, там тихо, и, в общем-то, я не потеряюсь... впереди цель одна, а идет мама. И никто больше не пойдет, и поэтому, ну, именно следом за ней. А по двору я хожу сама, без трости. Ну, у нас частный дом, поэтому.
Лена, часто приходится выезжать?
Да, когда как приходится. Не всегда так часто. Ну, несколько раз в год.
Ну вот совсем недавно, да, как раз...
С кем ты общаешься, кроме родителей?
Сейчас скажу, извини, Катя, что перебил. Совсем недавно вот насчет выездов была поездка в Брянск. Там была ярмарка. Ага. Вот расскажи тоже поподробнее, что, в какой номинации ты принимала участие?
Там было три номинации, ну, в общем, три номинации там было. Это были коллективы, солисты и декоративно-прикладное искусство. Я принимала участие в двух номинациях. Это солисты и декоративно-прикладное искусство. Не было разделения там чтецы или там... Ну, солисты — это все, кто один. То есть, неважно, это и инструменталисты, и вокалисты, и чтецы. Это все номинация солисты была. И вот у меня выпал по жеребьевке первый номер, я читала первое свое стихотворение «Масленица». В общем, выбрала такие масленичные стихи, потому что, ну, слова «творческая ярмарка» поняла буквально. Ярмарка же — это обычно такой всенародный разгул, гуляние, озорство. А в итоге можно было почитать стихи о России там или о творчестве. Ну, как-то немножко не по себе было, когда читала эти стихи про масленицу, но прочитала. А в декоративно-прикладном искусстве я представляла свои работы. Это композицию «Лебединая верность». Это два деревца на гипсовой подставке, дуб и рябина. И под ними нарисовано озеро, и в этом озере приклеены лебеди. Ну, это фарфоровая фигурка. Вот. А деревья из бисера. Такой свадебный подарок шикарный. Вот я такой же дарила брату на свадьбу, которая летом была. И, соответственно, потом еще заказали еще одно. И вот одно из заказанных, но не купленных, я взяла с собой на выставку. И композиция «Осень» — это березка из бисера и девочка тоже, но она из крупного бисера, любующаяся на эту березку, косынка приклеена на головочку, бусинку. Это из мелкого бисера. И заборчик склеен из спичек. Такая поляна осенняя.
Лена, спасибо тебе за интервью. Дело в том, дорогие друзья, что мы вот так вот вынуждены немножко сегодня закончить из-за моих технических проблем, так сказать. Алексей понимает, о чем я говорю, да?
Ну, конечно, конечно.
Вот. И давайте мы, наверное, в следующий раз Лену пригласим на второй выпуск. Лена, я надеюсь, ты к нам придешь.
Ну и конечно же, на творческую гостиную.
И на творческую гостиную. Итак, а я быстро, потихонечку с вами прощаюсь. С вами были Елена Вялых, у нас в гостях была, и передачу для вас подготовили Алексей Мамаев
и Екатерина Гилева. И в финале программы хотелось бы, чтобы прозвучало какое-нибудь оптимистическое стихотворение. Вот, Лен, в твоем исполнении. В общем, тебе слово.
Я вот думаю, что из недавно написанных это «Под солнцем мест не так уж много». Под солнцем мест не так уж много. Бороться надо за свое. Трудна, извилиста дорога. Ступай же смело на нее, ведь жизнь идет, ты помни это. Она не любит страх и лень, пока в раздумье бродишь где-то, уж наступает новый день. Вода лежачей точит камень, но очень медленно, поверь, в других сердцах бушует пламень. Им распахнется в счастье дверь, поймает рыбку золотую трудолюбивый человек. Нам эту истину простую твердят давно, из века в век. Ведь ты, кузнец судьбы и счастья, свой сложный выбор сделал сам. Назло невзгодам и ненастьям шагай упрямо чудесам. Всем удачи!
Ну и, конечно же...
Дорогие друзья, и всем пока-пока.
Подожди, Катюш, буквально минутку. Ну и пожелание всем тем, это всегда у нас в завершении программы, пожелание всем тем, ну, кто, может быть, по каким-либо обстоятельствам отчаялся в жизни, пал духом, вот, в общем... Что бы ты пожелала, в общем, и всем нашим слушателям, отрывчанам, ведущим, ну и, может быть, совет действительно тем, кто, ну, кто пал духом, возможно, да?
Я бы пожелала бороться за свое место под солнцем. Я уверена, оно у каждого найдется, хотя бы какое-нибудь небольшое, малюсенькое. Найти своих друзей, тех, кто поддержит во всех начинаниях. В общем, найти свое место, своих людей, свою надежду, себя найти, свое любимое дело. И заниматься этим делом, не отчаиваться. И всегда, всегда найдется хотя бы один человек, который поддержит и поймет.
Ну что ж...
Я желаю всем найти побольше таких людей.
Спасибо тебе, Лена, огромное за интервью. Я думаю, что это не последнее интервью, не последняя встреча. Действительно, очень были рады видеть тебя у нас в гостях. И мы тебе тоже хотим пожелать удачи, творческих успехов. Ну и, конечно же, таких же красивых, лучезарных, добрых, светлых стихов. Ну и тоже не отчаиваться и продолжать участвовать в конкурсах, фестивалях и... в первую очередь доказывать себе, что ты можешь все. Спасибо тебе огромное. Будем ждать тебя в следующих эфирах.
Всем пока-пока.
Всем всего доброго, хорошего настроения. И скоро, в ближайшее время, обязательно услышимся. Всего доброго.